Антон Кун, Алексей Шурыгин, Павел, повелитель слов, книга первая, глава первая. Слово. Для большинства это лишь набор звуков, позволяющих людям обмениваться информацией. Но лично для меня это источник бесконечной мощи и вдохновения. Павел, повелитель слов. Я с усилием и жутким хрипом втянул воздух в легкие и на выдохе крикнул: «Аскверий!» Сжал пальцы, хватая предателя, и с удивлением обнаружил лишь воздух. Что произошло? Где этот сын собаки? Я огляделся. Не было ни повелителей, ни моего подлого двоюродного братца. Только с ужасом глядящие на меня люди в странных одеждах и направленные в мою сторону ослеплявшие светильники посреди кромешной ночи. «Где Аскверий?» — потребовал я ответа, обведя людей пристальным взглядом. Один из них, худощавый и невзрачный, с толстенными очками на переносице, что-то закричал на непонятном языке и посмотрел в сторону выхода из склепа. На его крик послышался топот, а потом в мой родовой склеп вбежали военные. То, что это именно военные, было понятно по одинаковой форме и странному оружию. То, что эти металлические штуки у них в руках являются оружием, не вызвало сомнений, потому что военные сразу же наставили его на меня. Не обращая на них внимания, я огляделся. Глаза быстро адаптировались, и ночь перестала мешать обзору. Да, от замка осталось лишь жалкое подобие. Несмотря на то, что родовой склеп располагался раньше под землей, сейчас тут не было крыши. Вместо нее сияли звезды, и вместо стен были лишь остатки. Ну и было видно, что мой замок, что стоял неподалеку от склепа и сейчас был виден через отсутствующую крышу, теперь разрушен. Я скрипнул зубами и с кряхтением поднялся.
«Говори»,
— приказал я очкастому, вложив в слово волю и каплю маны. Но, к моему удивлению, слово не прозвучало. Точнее, прозвучало, но как обычное слово, лишенное магии. Тем не менее, очкастый заговорил. Затараторил, как дождь по черепице. Человек все говорил и говорил, а я впитывал его слова и смыслы, которые он в них вкладывал. Постепенно я начал понимать его речь. Его зовут Федор, Федор Иванович Тютчев. Он и его товарищи-археологи, исследователи древних руин, пришли в развалины моего замка в поисках знаний, которые помогут им одолеть их врага. Работают днем и ночью, потому что время поджимает. Ну, мне их войны неинтересны. А вот понять, что произошло с моим замком, очень хотелось бы. Я уже осознал, что прошло много лет, и битва закончилась уничтожением моих людей и разрушением моего замка. Но все равно вопросов было очень много. И главный — выжил ли этот сучий хвост Аскверий? Чтобы не гадать, я решил спросить у этих людей. «Где Аскверий?» К сожалению, воли и маны вложить в сказанное не удалось, и потому я дружелюбно улыбнулся. Вот только бравые вояки отчего-то струхнули и подобрались, что-то щелкнув на своих игрушках. «Постойте», — вмешался Федор, обращаясь к военным. «Он не враг нам. Мы должны доставить его в главное отделение имперской канцелярии для дознания и налаживания контакта». После того, как я впитал часть его слов, понимание улучшилось, хотя еще оставались пробелы. Но ничего, немного послушать разговоры, и я владею их языком лучше любого словесника в мире. Федор аккуратно обошел солдат и не спеша заговорил, обращаясь теперь уже ко мне. «Мы», — указал он на меня, а потом на себя, — «друзья. Давайте поможем друг другу, и все будет хорошо». При этом он сопровождал свою речь жестами. От такого издевательства над языком жестов я нахмурил брови, не оскверняя речь своими кривляньями. От моих слов Федор побледнел и, шумно сглотнув, пролепетал: «Я не хотел оскорбить вас, извините». «Хорошо, прощаю». Я великодушно кивнул и снова улыбнулся, отчего военные опять побледнели. «Веди меня к своему лидеру. Будем беседы беседовать, да разговоры разговаривать». Я уже понял, что эти простолюдины ответить мне на мои вопросы не смогут. Посмотрим, что скажут их лидеры. Тем более, что речь этих археологов давалась мне теперь легко, потому что я почти полностью освоил их языковую матрицу. Федор заторможенно кивнул и зашагал наружу. Я пошел следом, на ходу проверяя собственный источник маны и манопроводящие каналы. Зрелище оказалось удручающим. Последний подлый удар этого собачьего сына повредил все, что только возможно. Удивительно, как я вообще смог выжить после такого. Хотя получалось, что я все-таки успел произнести запечатывающее слово и вместо смерти погрузил себя в целительную кому. Во всяком случае, я не чувствую даже следов от ранения, а ведь оно было смертельным. Только вот маны нет, и манопроводящие каналы не восстановились. Интересно, как долго длилась кома? «Какой сейчас год?» — спросил я Федора. 900-й со дня пришествия Аска Великодушного». «Аска?» — я сузил глаза, подозревая неладное. «Не Асквирия случайно?» Федор покосился на меня с удивлением и тревогой. «Верно, так его тоже в писаниях называют», — кивнул он. «И где он сейчас?» — нарочито спокойно спросил я, чувствуя, как кровь в жилах начинает закипать от накатившего праведного гнева. «Великодушный, надо же! Нынче предатели и убийцы святыми стали. Куда катится этот мир? Видимо, не в ту сторону. Ну, ничего, я колесики-то закручу, мозги водителям вправлю, а Скверию, если этот сын шакала еще жив, глаз на одно место натяну». «Это было почти 2000 лет назад», — начал рассказ Федор. «Никто не знает, жив ли Аск сейчас. Тогда случился великий потоп на территории современной Европы, и к людям с небес спустился Аск Солнцеликий. Его свет испарил лишнюю воду». «А что с тем испарением?» — спросил я. «От потопа-то немало испарения должно было быть». «Очевидцы тех событий писали, что Аск не только испарил воду, но и разогнал образовавшиеся облака руками». «Вот как», — прищурился я. «Очевидно, это был не сам Аскверий, а один из повелителей ветров». «Да», — кивнул Федор, видимо, посчитав мою реакцию за неподдельный интерес. К слову, мне и правда была любопытна эта тема, но совсем не по тем причинам, что воображает себе этот археолог. «Что еще знаешь?» Федор начал мне рассказывать об образовании церкви Светлоликого Аска, от чего я мгновенно потерял к истории всякий интерес. «Более того, я пришел в бешенство. Церковь этого предателя и братоубийцы — это же немыслимо!» Заметив мой гнев, собеседник тут же затих. В этот момент мы вышли из руин, что когда-то были моим замком, и я оглянулся, дабы оценить весь ужас, сотворенный сыном Макаки и его подхалимами, что по ошибке звали себя повелителями. А главное, как все грамотно продумали. Четверо напали открыто, пытаясь задавить меня числом, а Скверий якобы пришел мне на помощь. Но вместо надежного плеча я получил иссушающий солнечный луч прямо в упор. Глядя на изуродованное жилище, я в ярости сжал кулаки. Если этот сын осла и жирафа жив, то уже совсем скоро пожалеет о своем долголетии, или я не Павел, повелитель слов. «Господин», — робко позвал меня Федор. «Павел, повелитель слов», — представился я, с трудом отводя взгляд от разрушенного замка. «Чего тебе?» «Уважаемый повелитель слов, пройдемте к машине», взвешивая каждое слово, медленно произнес Федор. Я смерил его оценивающим взглядом и великодушно кивнул. «Веди». Я, конечно, предполагал, что прошло много времени, но чтобы настолько, не ожидал. Во-первых, вся окрестная территория разительно изменилась. Например, поодаль от замка раньше не прорастал густой лес, явно разменявший не одну тысячу лет. Во-вторых, эта его машина оказалась артефактом без единой капли маны. Мы просто сели в черный массивный металлический гроб на колесах, извозчик что-то нажал, повернул, и она надрывно загудела. Штука выла и гудела, и все это непонятно как работало. Как вообще они умудрились создать нечто подобное без маны? Хотя, по-видимому, выбора у них особого и не было, ибо окружающая среда теперь была максимально маноразряженная. Интересно, почему? Что случилось с миром, что мана так сильно ослабла? Машина рванула с места, освещая дорогу перед собой двумя встроенными фонарями. Они светили вперед и довольно-таки неплохо справлялись со своей задачей. Во всяком случае, темень, царившая вокруг, не мешала замечать ямы и колдобины на дороге. «Скоро будет нормальная дорога и перестанет трясти», зачем-то пояснил Федор, что сидел рядом и так же, как и я, держался за одну из ручек. Спустя с десяток минут трясти действительно перестало, и я наконец-то смог нормально говорить, без опасений прикусить язык. Что за демонское устройство? «А что вы искали у меня в замке?» Федор несколько минут молча глядел перед собой, после чего тяжело вздохнул. «Древнее магическое оружие». «Вот как», — хохотнул я. «А почему в моем замке?» «Там магический фон аномальный. Плюс я кое-что вычитал в манускриптах эпохи становления церкви Аска. Собрав по крупицам информацию, я нашел ваш замок и получил разрешение на экспедицию. Мы работаем днем и ночью». «Ясно», — кивнул я. «А что значит аномальный магический фон?» Он искусно посмотрел на меня, словно проверяя, подшучиваю ли я над ним. Убедившись в моей серьезности, Федор столкнул меня с реальностью. «Ваш замок и его окрестности имеют высокую плотность маны. Такие места называют силовыми центрами. В них часто встречаются измененная магией живность и даже люди». «То есть», — медленно проговорил я, — «ты хочешь сказать, что у моего замка высокая плотность маны?» Не успел я задать свой вопрос, как машина преодолела невидимую грань, и мир потускнел. Казалось, что из него вырвали нечто невероятно ценное, как если бы гениальный художник передал кисть для завершения своей картины бездарности. Мана из пространства вокруг исчезла вообще. Это что за катаклизм произошел, тут что такие последствия? А я еще ворчал, что на развалинах моего замка стало мало маны. Всю дорогу я молча анализировал окружающую реальность, бросая хмурые взгляды на Федора, словно именно он был виноват во всем. Из тяжких дум меня вырвал голос извозчика. «Приехали». «Ну, наконец-то», — облегченно обрадовался Федор и выскочил из машины. Я последовал его примеру и очутился в совершенно чуждом и незнакомом месте. В городе, если бескрайние высоченные серые постройки со снующими между ними гудящими и пыхтящими дымом машинами можно так назвать. И это ночью, хотя фонарей вокруг светило столько, что все было прекрасно видно. Ну, кроме звездного неба, которое терялось за светом фонарей. По обочинам дорог вдоль домов куда-то беспрерывным потоком спешили толпы разномастно наряженных людей. От всего этого гамма у меня мгновенно заболела голова. «Сюда, господин повелитель слов!» — позвал меня за собой Федор. Я с видимым удовольствием вошел в тишину неприметного двухэтажного здания. Здесь было прохладно и, что главное, тихо. В минималистичном холле нас встретила миловидная девица, которой я не дал бы больше 15 лет. С белыми волосами и белыми бровями и в строгом голубом костюме. Ее серьезные карие глаза просканировали нас с ног до головы, после чего она поинтересовалась. «Кому?» «К Шпаку Ереме Николаевичу», — ответил Федор с опаской, поглядывая на меня. «Кто?» — безразличным тоном продолжила допрос девочка. «Федор Тютчев, исследовательский отдел». «А этот?» — она подняла белую, как ее волосы, бровь. И, глянув на меня, наморщила носик. «Ну да, запашок тот еще. А ты полежи пару тысяч лет в склепе, посмотрим, как сама пахнуть будешь». Да и одежда моя явно отличалась от той, которую носят люди из этого времени. На несколько мгновений Федор замялся, не зная, как меня представить. И я решил помочь бедолаге. «Девочка», — ласково улыбнулся я ей, — «не пугать же ребенка». «Я Павел, повелитель слов, и мне нужно обсудить важные вопросы с этим вашим шпаком». Но юная привратница даже бровью не пошевелила, лишь бросила в мою сторону мимолетный взгляд. «Я имею право на встречу», — и начал Федор, но девочка его бесцеремонно перебила. «Вы записаны. У Ерема Николаевича плотный график посещений, и нужно записываться заранее. Вас записать на ближайшую дату. Сегодня рабочий день уже закончен», — невозмутимо уточнила она. В этот момент я начал откровенно закипать. «Что значит записываться? Эту мелкую, как ее вообще взяли привратницей на службу? Дара у нее не видно, лишь мордашка симпатичная. Хотя наглости, конечно, не занимать. Хватит на трех повелителей». «Послушай», — скрипя зубами, начал я, — «если ты сейчас же не...» В этот момент из коридора показался высокий медведеобразный мужчина в сером однотонном костюме. «Что тут у нас?» — пробасил он. «Вот», — она небрежно кивнула на меня. «Грубят, нарушают. Охрану я уже вызвала». Мужчина оглядел меня оценивающим взглядом, пошевелил носом, но хоть морщиться не стал, лишь осуждающе покачал головой. «Что же вы, дедушка, разве в вашем возрасте так должно вести себя?» — пробасил он. «Это кто тут дедушка? Я ему сейчас устрою такую жизнь, что он у меня забудет, как правильно ходить. Ползать собака будет». «Ерема Николаевич», — рядом пискнул Федор. «Это недопонимание. Прошу, примите нас. Это очень важно. Я бы не стал просто так беспокоить в такое время». Ерема Николаевич с удивлением воззрился на Федора, затем перевел взгляд на мое рассерженное лицо, снова оценивающе посмотрел на мою одежду. «Ну, проходите, коль так», — кивнул этот медведь с обликом человека и бросил девочке. «Не беспокоить нас». «Как скажете, Ерема Николаевич», — все так же невозмутимо ответила она. Пока мы шли по тускло освещенному коридору, я решил полюбопытствовать у археолога. «Скажи-ка мне, Федор, как так вышло, что у вас работает привратница не старше 15 лет от роду?» «Привратница?» — не понял он. «Ну, белокурое бестие, что на нас псов спускало», — кивнул я за плечо. Несколько мгновений парень усиленно думал, даже снял очки и потер переносицу. «А с чего вы решили, что ей 15?» «А сколько же? На вид не старше». «Но я не знаю точно, но ей уже больше 20», — озадаченно глядя на меня, произнес он. «Это как? Магией омоложения злоупотребила?» «Такой не бывает», — помотал головой Федор. «Но для ее возраста это нормально так выглядеть». «Постой, от неожиданности я даже остановился. А тебе сколько лет?»
31, — ответил он.
Я несколько мгновений вглядывался в его молодое лицо и непонимающе произнес. «В мое время у тебя уже были бы морщины и борода».
«Вы чего там застыли?» —
пронесся бас по коридору. «Уже идем, Ерема Николаевич!» — поспешно откликнулся Федор и умоляюще посмотрел на меня. Я зашагал, все так же не понимая, как в мире, где нет толком природной маны, такое возможно. Перед открытой дверью, по-видимому, в рабочий кабинет шпака, Федор обернулся ко мне и неуверенно спросил. «А до скольки лет в среднем доживали люди в ваше время?»
«Смертные-то? Ну, примерно до 40, кто-то до 45, но это уже совсем дряхлые старики».
«Понятно», — кивнул он и объяснил. «С тех пор условия жизни в разы улучшились, и сейчас средняя продолжительность жизни около 70».
«Без магии!» — изумленно воскликнул я. «У нас есть медицина и фармакология».
На этих словах мы зашли в кабинет. Здесь было освещение получше, чем в коридоре. Под потолком висела простенькая люстра, на которой расположились странные горящие дневным светом стекляшки, и снова никакой маны.
«Ну, тетчев, надеюсь, оно того стоит», — усаживаясь в обитое красным бархатом кресло, сказал шпак.
Мы подошли к массивному дубовому столу, к которому было приставлено несколько стульев, и уселись. Я понимающе усмехнулся. Стулья для посетителей были до крайности жесткими и неудобными, дабы всякий, кто решил прийти к хозяину кабинета с просьбой, не расслаблялся и торопился уйти во свояси. «Что за медицина и фармакология?» — поёрзав, спросил я. Фёдор затравленно глянул на Шпака, после чего вздохнул и начал объяснять мне про эти блага современности. При этом Ерёма Николаевич перебивать его не стал, а с интересом наблюдал за нами, словно мы ему артисты бродячие. Внимательно выслушав собеседника, я многозначительно кивнул и резюмировал. «Однако...» «А теперь...» — в повисшей паузе заговорил Ерёма Николаевич. «Объясните мне, что здесь происходит и зачем вы явились ко мне?» «Ладно, за терпение и выдержку не стану его заставлять ползать. Попозже наложу слово «понос», пару дней просидит в укромном месте, да и хватит». «Господин начальник», — затараторил Фёдор, — «это Павел, повелитель слов. Мы его нашли в подвале разрушенного замка в маноактивной области».
«В одном из центров маны?» — удивлённо поднял густые чёрные брови Шпак.
«Верно. Когда мы нашли Павла, то его тело было покрыто каменной коркой», — стал раскрывать занятные подробности Фёдор. «На лбу у него был выгравирован странный знак. Я такого никогда не видел. Когда я коснулся знака, тот вспыхнул, а каменная корка осыпалась».
«И вот вы здесь», — сделал логичный вывод Ерёма Николаевич. «История, скажем так, неправдоподобная. Но я полагаю, у тебя есть толпа живых свидетелей».
«Конечно, вся моя команда подтвердит». Хозяин кабинета несколько секунд размышлял, после чего перевел взгляд на меня и сказал:
«Я прошу прощения за неподобающее гостеприимство. Просто ночь на дворе, и мы с моей помощницей планировали отбыть на отдых», — пробасил он, доброжелательно улыбнувшись. «Меня зовут Ерёма Николаевич Шпак. Я являюсь начальником исследовательского отдела дознания Российской империи».
Улыбка мне его совсем не понравилась. «Но если я хочу узнать, что произошло за время моей комы...»
«Если хочу найти этого мерзавца Аскверия, то я буду разговаривать хоть с чертом. Я Павел, повелитель слов». «Очень приятно, Павел. Расскажите, кто вы и откуда? Нам всем безумно интересно».
«Лучше вы мне расскажите, что сотворили с миром, что у вас такая плотность маны, словно воды в дырявой фляге», — разъярился я.
«Устраивать он мне допрос еще будет, сопляк. Как разменяет первую сотню, так пусть приходит, встает у двери и ждет, пока я соизволю принять». «Господин Павел», — начал Ерема, но я его тут же перебил. «Я Павел, повелитель слов». «Извиняюсь, но не понимаю, что это значит. Это ваша фамилия?»
Я несколько мгновений всматривался в грубое лицо собеседника, выискивая признаки смеха.
«Вы меня разыгрываете?»
Я перевел взгляд на Федора и обнаружил такое же непонимание, только с нотками испуга.
«Не понимаю, о чем вы», —
дипломатично улыбнулся Ерема Николаевич. «Они действительно не знают, кто такие повелители. И маны в этом дрянном времени, как кот, наплакал. Что за...»